Я Мельникова. Сегодня четверг, 2 июля. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, а за режиссерским пультом Екатерину Высоцкую уже сменил Александр Орлов-Сокольский. Коротко о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня синоптики обещают плюс 23, переменная облачность, дожди и даже грозы. В Санкт-Петербурге плюс 26, переменная облачность и лишь небольшой дождь. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжается. Некоторые ее темы. Международная правозащитная организация Human Rights Watch представит сегодня доклад о положении дел в Чечне. «Восточный экспресс» – очередной из серии специальных репортажей корреспондента «Радио Свобода» о путешествии с Душанбе в Москву по железной дороге. В Екатеринбурге, несмотря на кризис, многие инвалиды все-таки находят работу. Сегодня группа наблюдателей от известнейших правозащитных организаций России представит первые итоги общественного мониторинга за процессом по второму уголовному делу против бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Правозащитники называют этот и предыдущие судебные процессы по делам ЮКОСа политически мотивированными. Считаете ли вы, что Михаил Ходорковский должен быть освобожден? Мнение россиян. Эти и другие темы в ближайшее время на «Радио Свобода». Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Международная правозащитная организация Human Rights Watch представит сегодня доклад о нарушениях прав человека в Чечне. О том, кто эти права нарушает, кто будет за это отвечать и как эти преступления могут отразиться на общей ситуации в России, Данила Гальперович побеседовал с директором европейских и центральноазиатских программ Human Rights Watch Холли Картнер.
Доклад Human Rights Watch еще не опубликован, но уже известно, что речь в нем идет о практике коллективных наказаний. Это когда силовые структуры Чечни уничтожают дома тех семей, члены которых все еще считаются боевиками. Директор европейских и центральноазиатских программ Human Rights Watch Холли Картнер в интервью «Радио Свобода» говорит, что теперь главными нарушителями прав человека в Чечне стали подчиненные Рамзана Кадырова.
Федеральные силы больше не являются главным источником злоупотреблений и нарушений прав человека в Чечне. Эти злоупотребления и нарушения в первую очередь теперь совершаются местными промосковскими властями Чечни, которые очень давят на местных жителей, чтобы покончить с вооруженной борьбой. И в то время, как эти злоупотребления в несколько меньшем, чем во время войны количестве, продолжаются в Чечне, при этом, как мы говорили и раньше, процветает безнаказанность за сделанное ранее и совершаемое теперь. Мы видим, что точно такие же виды нарушений прав человека получают распространение и в других частях Северного Кавказа. Например, в нашем исследовании ситуации в Ингушетии за последний год отмечаются массовые расправы, пытки и исчезновения. И это происходит абсолютно по той же чеченской модели. Хотя, и я хочу это подчеркнуть, не в таких масштабах, как это было в Чечне во время войны. Это все те же виды злоупотреблений.
Главное, говорит Холли Картнер, что все, кто задерживает и пытает людей, кто сжигает их дома и уничтожает собственность, не несут за это никакой ответственности. Так же было и во время боевых действий. И чеченская власть в своих злоупотреблениях является наследницей власти федеральной. Такая безнаказанность, отмечает правозащитница, опасна для всей России.
Когда я говорю о безнаказанности, о важности этой темы, это потому, что те федеральные силы, которые выполняли свои функции в Чечне и поплатились за те злоупотребления, которые они там совершали, сейчас базируются в других регионах России. И я не вижу причин, по которым они будут воздерживаться от таких же нарушений на новом месте, потому что не было никаких последствий, никто не был наказан. От власти не поступило никаких сигналов, что она не будет мириться с этими преступлениями. Не было сколько-нибудь тщательных расследований. Те расследования, которые все же состоялись, были очень поверхностными. И это один из важнейших выводов Европейского суда по правам человека, что российская власть избегает начинать расследование по наиболее тяжким преступлениям. И это как разбегающиеся волны. Уже в других частях России происходят те же вещи. Для тех, кто их совершил, не наступает никаких последствий, и злоупотребления продолжаются.
Западные медиа уже называют Рамзана Кадырова диктатором в своей республике, жестоко подавляющим любое неповиновение и при этом пользующимся поддержкой на самом верху федеральной власти. Так кто же будет отвечать за нарушения прав человека, которые совершаются в Чечне уже на местном уровне? Отвечает Холли Картнер.
Власть Чечне, которая сейчас там правит, стала там властью с благословения Москвы. Я не знаю, насколько довольна ею Москва сейчас, но Чечня остается частью Российской Федерации, и международные обязательства России распространяются и на этот регион тоже. И поскольку это так, мы должны спрашивать именно с Россией за то, что там происходит. Мы должны настаивать на том, что российские обязательства по защите прав человека должны выполняться и на этой территории. До некоторого времени дела, которые рассматривал Европейский суд, были связаны в основном с действиями федеральных сил в Чечне. Но у меня есть все основания быть уверенной, что возникнут новые дела, в которых с очень серьезными злоупотреблениями будут фигурировать именно власти Чечни. И будет интересно проследить за тем, какое участие, если вообще какое-нибудь, власти России примут в том, чтобы воплотить решение Европейского суда на практике.
Сейчас Рамзан Кадыров после покушения на президента Ингушетии Юнусбека Евкурова предложил свои услуги по наведению порядка в Ингушетии. И если эти услуги будут приняты, то вполне возможно, что и ингушские семьи начнут лишаться крова над головой, не находя при этом защиты у федерального центра. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Напомню, сегодня в Москве будет представлен доклад международной правозащитной организации Human Rights Watch о положении дел с правами человека в Чечне. И предварительную информацию могли получить из интервью, которое подготовил Данила Гальперович, которое вы только что слышали. А сейчас в Москве 9 часов 15 минут, и я напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Назрановском районе Ингушетии проводится спецоперация против группы боевиков, блокированных в частном доме. Сообщается, что боевики оказывают вооруженное сопротивление. В Дагестане при взрыве на железной дороге погиб сотрудник правоохранительных органов. Похороны Людмилы Зыкиной пройдут 4 июля в Москве на Новодевичьем кладбище. Прощание пройдет в пятницу. В Иране два бывших кандидата в президенты, Мехрсейн Мусави и Мехди Каруби, объявили нелегитимным правительство Махмуда Ахмадинеджада. Курсы валют: доллар 31 рубль 19 копеек, евро 43 рубля 8 копеек. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 19 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Биография Лины Прокофьевой, новый советский детектив Тома Роба Смита, воспоминания о художнике Михаиле Рогинском. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». И в студии я приветствую Валерию Шабаеву. Она сегодня читает российские газеты. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Вычитали мы в сегодняшних газетах, что у судебных приставов появляется новая задача, у россиян новые страхи. Это связано, по-моему, с тем, что теперь взыскание может быть обращено не только на имущество должника.
Совершенно верно. И публикация в газете «Время новостей» на эту тему многообещающая заглавлена «До седьмого колена».
Да, мы всегда теперь стараемся давать полезную информацию для слушателей из газет.
Да, пускай мотают на ус. Так вот, судебные приставы в период кризиса ведут активную работу по расширению своих юридических полномочий для давления на неплательщиков. И теперь они англичане придумали универсальный способ взыскания долгов государству. На сайте ведомства сообщается, что разработан правовой механизм ареста имущества должников, которое номинально оформлено на других лиц. Теперь предметом интереса ведомства станет имущество, которое находится в фактическом пользовании и владении должника, вне зависимости от того, кто является его формальным собственником, друг, брат, сват, ближайшие или дальние родственники, друзья и тому подобное. При этом правом на арест дома, автомобиля, квартиры гражданина, задолжавшего государству, наделяется пристав, который проводит проверку. Если гражданина сотрудник уличит в мнимой или притворной сделке, то имущество будет незамедлительно арестовано и начнется судебная процедура признания сделки недействительной. Об этом вот тоже сообщает газета со ссылкой на ведомство. По замыслу службы судебных приставов, для ускорения этой процедуры и повышения качества проводимой проверки, пристав будет взаимодействовать с прокуратурой, взыскателем, в роли которого часто выступают банки, федеральной налоговой службой, а также органами исполнительной власти. Вот такая многообещающая перспектива. Необходимость создания вот этого нового механизма для взыскания долгов и принципы его применения в Федеральной службе судебных приставов не разъясняют, однако указывают на процессуальную практику, согласно которой россияне постоянно пытаются уйти от уплаты долгов путем переоформления своих имущественных прав на других лиц. Зачастую, вот говорят в службе судебных приставов, сам должник ездит на дорогой машине, живет в комфортабельных условиях, а все это оформлено на тещу или тестя. Далее цитата, которые, к слову, чаще всего далеки от благ цивилизации и достатка в жизни. Конец цитаты. Ну, нередко также бывает, что уклонисты, наоборот, не оформляют свои права на уже фактически перешедшее к ним имущество. Но, тем не менее, несмотря на активность судебных приставов по расширению их полномочий, пока санкции касались лишь ограниченной части должников, например, алименщиков, налоговых неплательщиков, которые, не выплатив долг семье или налоговой службе, просто не могли выехать за границу. С введением же нового метода, отмечает Время новостей, под угрозой лишения нажитого непосильным трудом оказываются уже частные предприниматели.
Не знаю насчет нажитого непосильным трудом, по-моему,
это ирония взято неуместна. В кавычки.
Я понимаю, это ирония взято... неуместна. Потому что вот увидят, ты вот скажут, шла с соседом, наверное, ты с ним дружишь, и его же квартиру арестуют, или мою, например, за его долги. Страшно очень как-то становится от этого всего.
Безусловно, потому что механизмы-то, опять же, вот они не разъяснены, непонятно, как это все будет действовать. Но, впрочем, такое облегчение вышло нам. Во вторник приставы пояснили, что их особое отношение к юридическим лицам основывается на опытных данных.
Опыты ставили, опыт, значит, над, да, юридическими лицами.
В службе отмечают, что очень много бывает случаев, когда одно юридическое лицо создает несколько дружественных фирм и активно переводит имущество с одной в другую и так далее и тому подобное. Вот. Отмечает также Время новостей, что активизация вот эта вся происходит на фоне известного дела роста невозвратов потребительских кредитов. Кризис ведь на дворе. Негативную кредитную динамику отмечают вот как раз в службе судебных приставов. И, по мнению главы службы Артура Парфенчикова, волна неплатежей будет нарастать до конца года. А сейчас, по его словам, уже количество должников по банковским кредитам превысило 950 тысяч. Ну, юристы уже откомментировали события. Они отмечают, что новый способ давления на должников призван обеспечить максимальную собираемость долгов и налогов вот именно в кризисный период. Но любая попытка ареста имущества, находящегося в собственности у человека до суда, незаконно. По мнению адвокатов, имущественная сделка физического лица признается ничтожной только, если подан иск. Однако доказательная база для этого должна быть собрана в ходе оперативной работы по сбору закрытой информации, которую, по идее, должна проводить прокуратура. Ну, а здесь получается, что приставы проводят всю работу, доказывают, что сделка ничтожна, отправляют документы в ведомство, уполномоченное выступать в качестве истца. То есть, в общем, сам швец, сам жнец.
Все, что в связи с этим прозвучало, в связи с долгами, у меня не укладывается в голове по одной простой причине. На самом деле, все, что люди делают для того, чтобы уйти от налогов, разрешено законом. То есть, стало быть, они не делают ничего противозаконного, а с этим борются.
Так это уже не первая ситуация, когда у нас все делается вроде бы по закону, существующему на данный момент, а потом человек идет под суд.
Ну ладно, посмотрим, как будут развиваться события. Валерия Шабаева сегодня обозревает российские газеты, и следующая встреча со слушателями у нее в «Свободе» в полдень. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Фонд «Общественный вердикт» и ряд других общественных организаций собирают подписи в интернете под обращением к президенту России о необходимости комплексного реформирования милиции. События последних месяцев особенно остро поставили проблему доверия населения к милиции. Социологические опросы продолжают показывать, что большинство граждан не чувствуют себя защищенными от преступников и боятся милиции, сказано в этом обращении к президенту. Прошел ровно месяц, но, вопреки, казалось бы, очевидному вектору общественного мнения, ожиданиям организаторов акции, под обращением за реформу милиции сегодня стоит не более 600 подписей. Тему продолжает Марьяна Тарачешникова.
Российские правозащитники намереваются добиться от властей начала масштабной и комплексной реформы милиции. Общественники убеждены, разовые акции вроде кампании по борьбе с оборотнями в погонах или обязательного введения психосоциального тестирования сотрудников внутренних дел изменить систему не смогут. В конце июня в Москве состоялись общественные слушания, в рамках которых правозащитники из Московской хельсинской группы, Движения за права человека, Фонда «Общественные вердикты» и других влиятельных организаций, пропагандирующих соблюдение прав человека, выработали конкретные предложения, связанные с реформированием правоохранительных органов и, в первую очередь, милиции. На днях эти предложения были переданы в администрацию президента и Комитет безопасности Государственной Думы России, говорит директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина.
Какая-то реакция должна быть, потому что вот случай с Евсюковым, вот мое личное ощущение, он довольно сильно всколыхнул общественное мнение, и какие-то конкретные шаги стали предприниматься. Они носят довольно разношерстный и, скорее, реактивный характер, но как минимум пришло осознание, что та ситуация, в которой сейчас находятся органы внутренних дел, совершенно невозможно, ее надо менять. Приведет ли это к какому-то нормально продуманному реформированию с хорошо продуманной стратегией, там, не знаю, поэтапным внедрением, или же опять-таки ограничится какими-то разноплановыми шагами, типа количество уменьшить, зарплату увеличить. Хороший шаг, да, но вряд ли можно ожидать от него каких-то коренных изменений.
Что это серьезно повлияет?
Да, если там не изменится система отчетности, если не изменится система подготовки кадров, если не изменится система управления, система утверждения и расходования средств в министерстве и так далее.
Но стержнем концепции реформы российской милиции, по мнению правозащитников, должны стать принципы уважения прав человека. Необходимо сделать службу народу приоритетом деятельности милиции, что должно закрепляться как в должностных инструкциях и регламентах, так и в делах, говорится в обращении к президенту Дмитрию Медведеву, подписи под которым сейчас собираются в интернете на сайте доверие.wordpress.ru. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Президент Соединенных Штатов Барак Обама в среду сделал крупную попытку заручиться общественной поддержкой в продвижении своего плана коренной реформы системы здравоохранения, рассказывает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
В то время как Конгресс разъехался на недельные каникулы в связи с отмечаемым 4 июля Днем независимости США, президент Обама агитировал сограждан поддержать его план реформы здравоохранения. Встреча прошла в муниципальном колледже Северной Вирджинии в городке Аннандейл, неподалеку от Вашингтона. На нее пришли примерно 200 человек – студенты, преподаватели и местные жители. Обаме не впервой общаться по данному вопросу с представителями народа, но встреча в среду отличалась применением интерактивных методов и мультимедийных средств. Часть вопросов к президенту поступала через интернет-ресурсы социального общения – Facebook, Twitter и YouTube. Обама также за несколько дней до встречи разместил во всемирной сети собственное видеообращение с призывом присылать ему видеовопросы в онлайне. Администрация Обамы настаивает на неотложной реформе системы здравоохранения США. Этот тезис звучит привлекательно для многих американских граждан, особенно для тех 47 миллионов человек, которых работодатели не обеспечивают медицинской страховкой или которые не могут позволить себе сами платить за нее. Но многие в Конгрессе считают по-другому. Обама настаивает на том, чтобы параллельно частной системе медицинского страхования ввести систему государственного финансирования медицинских услуг. Республиканцы и некоторые Некоторые демократы возражают, говоря, что это навредит работе частных страховых компаний, хотя Белый дом, напротив, утверждает, что это их дисциплинирует и усилит между ними здоровую конкуренцию. Существует также компромиссный план сенатора-демократа Кента Конрада, согласно которому доступное для бюджета каждой американской семьи медицинское страхование должно быть неприбыльным и независимым от правительства, но при этом соответствовать ряду стандартов, определяемых правительством. Какой бы вариант реформы ни был выбран, цена его будет непомерно дорогой – примерно $1 триллион. Единственным источником этих средств может стать только повышение налогов для среднего класса. Пойти на это повышение для Барака Обамы означает нарушить свои предвыборные обещания. В то время как президентский проект реформы здравоохранения подвергается критике на Капитолийском холме, администрация все настойчивее старается убедить многочисленных скептиков среди законодателей в том, что общественность желает перемен, а также что в этих переменах заинтересована и сама индустрия здравоохранения. Выступая в среду перед рядовыми гражданами, Барак Обама фактически апеллировал к законодателям. Скептики уже начинают дружно сплачиваться, искать любые доводы против и применять испытанную тактику запугивания против реформы. Я говорю этим критикам: хорошо, какую вы предлагаете альтернативу? Неужели она только в том, чтобы топтаться на месте и продолжать наблюдать, как все больше семей теряют возможность получения квалифицированной медицинской помощи, как все больше семей, имеющих страховку, вынуждены больше доплачивать из своего кармана, как американские работодатели, обеспечивая своих сотрудников страховкой, теряют конкурентоспособность в международном масштабе, как государственные программы страхования здоровья пожилых и малоимущих, Medicare и Medicaid, становятся неуправляемыми. В этом ваша альтернатива. Республиканцы, неприемлющие планы Обамы, в ходе выступления президента в Аннандейле использовали его же оружие – всемирную сеть, немедленно в режиме реального времени размещая едкие замечания в блогах. Вот одна из блоговых реплик Мэтта Муна, заместителя директора по исследованиям Национального комитета Республиканской партии. Обама утверждает, что наша экономика в кризисе из-за высокой стоимости медицинского обслуживания, но его план государственного управления здравоохранением только ухудшит ситуацию, погрузив нашу страну в еще большие долги. Барак Обама сообщил, что сотрудничает с Американской медицинской ассоциацией в попытках уточнить узкие места в системе здравоохранения. Президент этой ассоциации доктор Джеймс Рохек делится своей точкой зрения на то, как реформировать систему. Мы считаем, что американцы должны иметь универсальный доступ к медицинской помощи для каждого. При этом необходимо сохранить для врача свободу практиковать там, где, по его мнению, он более всего нужен своим пациентам. Это должна быть плюралистическая система. Частная и государственная система здравоохранения должны сотрудничать между собой, перенимая друг у друга лучшие и отбрасывая худшие. Каждый американец должен иметь доступную по цене страховку, обеспечивающую ему качественное медобслуживание. При этом у него должна быть возможность выбора лечащего врача и больницы. Барак Обама настаивает на том, чтобы Конгресс уже к концу текущего года выработал и направил ему на помощь законопроект по реформе здравоохранения, чтобы как можно скорее обуздать рост стоимости медицинских услуг и обеспечить медицинской страховкой десятки миллионов американцев, у которых ее сейчас нет. Влиятельные республиканские политики сомневаются в возможности поддержки плана законодателями от обеих партий. Степень общественной поддержки плана Обамы по реформе системы здравоохранения остается неясной. Согласно опубликованным в среду результатам опроса телекомпании CNN, за этот план выступает 51% американцев против 45%. При этом большинство опрошенных считают, что реализация плана повысит стоимость медобслуживания. Проведенный отдельно опрос университета Куинипайк показывает, что 69% респондентов поддерживают предлагаемую Обамой программу здравоохранения под управлением правительства, которая бы конкурировала с частными страховыми компаниями, в то время как 49% опрошенных выражают готовность больше платить за медицинские услуги. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Радио Свобода. Новости.
В Ингушетии в ходе спецоперации убиты 2 боевика, ранены 2 милиционеров. Группа боевиков была блокирована в одном из частных домов в селении Кантышево Назрановского района. Сообщается, что боевики оказали вооруженное сопротивление. В Карабудахкенском районе Дагестана произошло 2 взрыва на железной дороге. Погиб сотрудник правоохранительных органов. Первое взрывное устройство сработало во время движения ремонтного поезда на переезде Уйташ. Второе, когда на место происшествия прибыли оперативники.
Переговоры между Россией и Грузией по обеспечению стабильности на Кавказе пройдут в середине июля и в сентябре. Договоренность достигнута в среду в Женеве в ходе шестого раунда российско-грузинских консультаций, которые проходили при посредничестве ОБСЕ, Евросоюза и ООН с участием представителей Южной Осетии и Абхазии. Госсекретарь США Хиллари Клинтон не будет сопровождать президента Барака Обаму во время его визита в Россию, который пройдет с 6 по 8 июля. Об этом, не назвав причин, сообщил представитель Госдепартамента. Американские войска начали крупную операцию против талибов на юге Афганистана. Сообщается, что в ней участвуют до 4000 морских пехотинцев при поддержке афганских сил. Временное руководство Гондураса, пришедшее к власти в результате военного переворота, отвергло требования международного сообщества восстановить в должности свергнутого президента Мануэля Селаю. В Иране два бывших кандидата в президента, Мирхосейн Мусави и Мехди Каруби, объявили нелегитимным правительство президента Махмуда Ахмадинежада. Это был краткий обзор новостей.
Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени повтор программы «Время гостей» на радио «Свобода». Ведущий Виктор Резунков. Может ли арест экс-депутата Госдумы Михаила Глущенко открыть имя заказчика убийства Галины Старовойтовой? О новых фактах этого уголовного дела рассказывает бывший помощник Галины Старовойтовой Руслан Леньков. Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени повтор программы «Время гостей» на радио «Свобода». Но сейчас в Москве 9 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Коротко о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня синоптики обещают плюс 23, переменная облачность, дождь, возможно, даже грозы. В Санкт-Петербурге плюс 26, переменная облачность и, возможен, небольшой дождь. Ну, а теперь мы обращаемся к той теме, которую сегодня обсуждали с нашими слушателями. Сегодня группа наблюдателей от известней правозащитных организаций России представит первые итоги общественного мониторинга за процессом по второму уголовному делу против бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Предприниматели уже отбывают 8-летний срок за экономические преступления, а в рамках второго уголовного дела их обвиняют также в крупных хищениях и отмывании сотен миллиардов в иностранной валюте и в рублях. Суд над бывшими совладельцами ЮКОСа Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым ведется под давлением властей, считает почти половина россиян, опрошенных социологами Левада-центра. По их данным, ясно, что все больше россиян говорят о необходимости максимальной открытости судебных слушаний. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахончева.
Последние данные социологических исследований Левада-центра подтверждают, что подавляющее большинство россиян, 80%, хорошо знают, кто такой Михаил Ходорковский. Однако немногие в курсе того, что над бывшим главой ЮКОСа начат новый судебный процесс. Рассказывает заместитель директора Левада-центра Алексей Гражданкин.
Возникает некоторое ощущение, что в общем, нарастают некоторые опасения, касающиеся того, что можно очень свободно распространяться о своих мнениях по поводу подобных процессов. Потому что, с одной стороны, в обществе как бы нарастает представление о том, что этот суд проводится под давлением власти, которое ведет дело к новому обвинительному приговору. С другой стороны, есть определенные опасения, что люди, которые во время вопросов подобных нашим, могут в дальнейшем подвергнуться преследованиям со стороны властей. 23% опрошенных нами респондентов считают, что это может в дальнейшем как-то повлиять на их судьбу, как-то самоспровоцировать власть на их преследование. 37% опрошенных знают о том, что идет этот процесс. Большинство тех, кого мы опросили, считают, что данный процесс должен быть максимально открыт для средств массовой информации и общественности, и выступают против закрытия. Сторонников закрытия процесса находится только 10%. Люди, проживающие в крупных городах, люди, которые имеют высокий уровень образования, люди с достаточно высоким уровнем доходов, знают об этом процессе существенно больше, чем средние россияне. В большей степени настаивают на его максимальной гласности, в большей степени сочувствуют Михаилу Ходорковскому и в большей мере выступают за то, что Ходорковского следовало бы освободить.
К выводу, что этот судебный процесс необходимо немедленно прекратить, пришли общественные деятели и политики, которые участвуют в мониторинге процесса в Хамовническом суде Москвы. Он проводится по инициативе Международного комитета в защиту российских политзаключенных. С подробностями исполнительный директор Общероссийского движения за права человека Лев Пономарев.
Мы видим, что, конечно, люди говорят примерно одно и то же. Вот суть в том, что процесс не должен был начинаться, потому что обвинение не было конкретным. Нам кажется очень важно представить прессе результаты вот этого в сжатом виде, результаты этого мониторинга. Именно мы сделали такой доклад. Мы хотим привлечь внимание западных деятелей, потому что вот в России вот это идет мониторинг. Мы хотели бы, чтобы он ушел с участием западных, каких-то известных, может быть, общественных деятелей, политиков, чтобы они, если они бывают в Москве, посещали этот процесс и высказывались на эту тему.
И каковы же первые итоги общественного мониторинга?
Если в двух словах, то этот процесс должен быть немедленно прекращен. Он не носит законный характер, он противоречит российскому законодательству международному, и не надо ждать окончания процесса и надеяться на положительный вердикт судьи. Чаще всего встречается такая оценка, что это абсурдный процесс. Процесс там кафкианский. Но абсурдный процесс должен быть прекращен, очевидно.
У микрофона «Радио Свобода» был исполнительный директор Общероссийского движения за права человека Лев Пономарев. Ольга Вахончева, «Радио Свобода», Москва.
Сегодня группа наблюдателей от известнейших правозащитных организаций России представит первые итоги общественного мониторинга за процессом по второму уголовному делу против бывших совладельцев ЮКОСа. Но уже сейчас ясно, что российские правозащитники считают этот процесс политически мотивированным и заслуживающим немедленного прекращения. В связи с этим и наш сегодняшний вопрос, который мы адресовали нашим слушателям. Считаете ли вы, что Михаил Ходорковский должен быть освобожден? Мы просили писать нам смс-сообщение и сообщения на пейджер. Есть еще новые сообщения, которые я сейчас и собираюсь зачитать. Безусловно, Ходорковский и Лебедев должны быть освобождены, но если они будут освобождены, я очень опасаюсь за их жизнь, говорит Наталья Михайловна из Москвы. Ходорковский свое отсидел, хватит, теперь очередь этих. Пишет нам Александр. Остается только догадываться, кого он подразумевает под этими. Ну и, наконец, Николай Васильевич Гоголь в поэме «Мертвые души» словами Собакевича отмечал: «Мошенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет. Всех посадить, тюрем в России не хватит», пишет нам Константин. Так наши слушатели отвечали на вопрос, считаете ли вы, что Михаил Ходорковский должен быть освобожден.
Наша программа «Без помех» поступает из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
На этой неделе в информационных программах «Радио Свобода» серия репортажей Мумина Шакирова «Восточный экспресс». Корреспондент «Радио Свобода» совершил путешествие по Центральной Азии и России на поезде «Душанбе-Москва». Мумин и его попутчики, трудовые мигранты из Таджикистана, за 4 дня преодолели более 4000 километров, испытав на себе все сложности этого маршрута, который проходил через Узбекистан, Туркмению, Казахстан и завершается он на Казанском вокзале в Москве. Репортаж 4-й. Казахстан.
Большую часть Казахстана мы проехали ночью. Вагон значительно разгрузился, мешочники и челноки поредели, да и азиатская жара спала. На станции Атырау, это бывший Гурьев, пассажиры поезда «Душанбе-Москва» впервые получили возможность после Узбекистана и Туркмении выйти на перрон и что-то купить на привокзальных рынках. Транзитная виза в Казахстане не требовалась.
Горячая курица, курица горячая.
Карточки там у Мегафон, Билайн.
Установили сам свой густый гол.
Я тебя здесь стою, варю,
жарю. Возьму посолку.
Оля, она гришка.
Вот и доширак, хлеб есть. Можешь им положить?
Да,
по 6 рублей.
Да.
И 9 штук должны быть. Раз, два, три.
Карточки берем, карточка. Мегафон, Билайн берем, карточки.
Надо отдать должное, казахские пограничники и таможенники, в отличие от их узбекских коллег, особого рвения не проявляли. Пассажиров на деньги не разводили, но суровости им было не занимать. Это больше всего раздражало проводницу Альбину.
Казахстаном я им открыто сказала, я говорю, у вас на лице там гипс, что говорю, никто так не улыбнется даже.
Не моргнет.
Ну, чуть-чуть улыбнитесь, мы, говорю, пассажиров свезем, не тюремщиков. Нормально все. Они такие строгие.
Давайте ее зарежу.
Тогда зачем в политику лезть?
Нынешний кризис разрушил планы многих трудовых мигрантов. Если еще год назад тысячи и тысячи гастарбайтеров ехали в Россию вслепую, уверенные, что без работы не останутся, то сегодня картина иная. Едут только те, кому кто-то из родственников или знакомых точно гарантирует рабочее место. Это не преминуло заметить проводница Хуснина.
Когда нет на работу, они сами такие нервозные, в таком напряжении, не расслабленные. Можно сопоставить, когда даже они едут домой, они такие довольные, у них лица такие радостные, и они сами больше свою жизнь рассказывают, и как в России, где он работал, и что было, и как мама звонила, и как вот хотят его женить, там, или что-то 30-е.
Моя следующая героиня – мать четверых детей, 35-летняя Гуля Вахитова. Она не первый раз едет в Москву, работает шеф-поваром в европейском ресторане в подмосковном Орехово-Зуево, но начинала как простая кухарка.
Я работала у одного человека, его звали Игорь Владимирович, и он был мне очень капризный, я была личным поваром. И у него был такой кабинет в библиотеке, и прям полочка, прям поварской кухни. И вот мне очень помогло вот это. Вот он мне говорил, давай заходи, читай, что хочешь, и готовь по меню. И я вот читала все, смотрела и на память запоминала, соответствие, что с чем. И мне очень помогло вот это прям.
Гуля – вдова, недавно похоронила мужа. Он, как и она, работал в России, но, к удивлению родных и близких, начал пить, заболел и умер. С тех пор Вахитова – главный кормилец семьи и профессионал в своем деле, знает, как угодить клиентам ресторана.
Русский гурман, он не любит жирного, не любит чересчур жареного. Оно должно быть поменьше масла, и оно должно быть помягче, и как бы смесь того, что жареное с тушеным, типа этого. Гурманы, например, таджики, там узбеки, они любят то, что пожирнее, и то, что вот прям именно пожаристое такое, прям с корочкой, там вот это да.
Вы можете оценивать работу других коллег?
Да, я могу посмотреть на коллег, как держит ножик, и сказать, он годится или не годится.
Но и у Гули были профессиональные проколы. Известно, что в Средней Азии не умеют готовить рыбу. Точнее, рыбные блюда не являются коронными. Это вам не плов, не манты и не лагман. И однажды недовольство выразил ее бывший шеф Игорь Владимирович.
Купили мы сом, и нужно было просто сначала лучок обжарить, потом муку, и потом рыбки, потом чуть-чуть туда молочка и потушить. А когда так тушишь, я, может, там муки переборщила или что там, и он получился гуще такой, как каша. Тогда он на меня наорал, что сделано было невкусно. Хотя на завтрашний день он поел и сказал, что это вкусно.
Гуля – ярко выраженная восточная женщина. Шатенка, миндалевидные глаза. В поезде она носит длинное до пят национальное платье. Правда, в Москве ходит в джинсах. Живет в отдельной съемной квартире. Удивительно, но Гуля устроилась в ресторан по объявлению. Прошла конкурс, и теперь ее ценят и уважают в коллективе.
Я считаю, что зависит от человека самого, как покажет себя. Столько лет там работает, столько лет вот они меня видят. Они ни разу даже мне не скажут что-нибудь такого. Хотя говорили, мы к вашей нации относились по-другому, но познакомившись с тобой, у нас мнение сразу переменилось. Такое тоже было не раз. Все от человека самого зависит.
Впереди нас ждала казахско-российская граница. Первыми обычно в вагоны заходят пограничники и с ними черные английские кокер-спаниели, натасканные на наркотики. На станции Ганюшкино, где мы стояли более 2 часов, общительный прапорщик рассказал мне чудовищную историю о своих питомцах. Якобы собаки у них живут недолго, так как в пищу им добавляют героин и гашиш. Псы работают на износ, и часто организм не выдерживает такой нагрузки. Наступает ломка, и животные гибнут от передозировки. Кинологам приходится каждые 2-3 года завозить новых щенков из Англии. Но мы в это не поверили. Выяснили у профессионалов, что при обучении кокер-спаниели используются не настоящие наркотики, а их заменители с очень похожим запахом. Но байки и слухи – это тоже часть мифа о восточном наркоэкспрессе «Душанбе, Москва».
На этой неделе в информационных программах «Радио Свобода» слушайте радиосериал Мумины Шакирова «Восточный экспресс. Путешествие на поезде из Душанбе в Москву». А больше информации, а также видео на нашем сайте свободанews.ру. Заходите почаще на сайт «Радио Свобода». Сейчас в Москве без четверти 10. Я напомню новости к этому часу.
«Радио Свобода. Новости».
В Назрановском районе Ингушетии проводится спецоперация против группы боевиков, блокированных в частном доме. Сообщается, что боевики оказывают вооруженное сопротивление. Похороны Людмилы Зыкиной пройдут 4 июля в Москве на Новодевичьем кладбище. Новые власти Гондураса отвергли требования международного сообщества восстановить в должности изгнанного президента Мануэля Селаю. Курсы валют: доллар 31 рубль 19 копеек, евро 43 рубля 8 копеек. Таковы новости к этому часу.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Историкам предложили составить список фальсификаций и фальсификаторов.
Комментарии экспертов.
Что стоит за захватом милицейского отделения в Дагестане? Наш видеокомментарий.
В блогах Свободы.
Продолжаем обсуждать новые функции сайта Радио Свобода.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Москва и Петербург все-таки сильно отличаются. Очередное подтверждение даже в подходах к обслуживанию метро. В Москве запускают вагоны с кондиционерами, а в Питере сочли это дорогостоящей блажью. Это одна из тем сегодняшнего выпуска новостей Москвы и Санкт-Петербурга. У микрофона Вера Володина.
Москва. Из особо охраняемых природных территорий Москвы будет выведена почти половина расположенных на них предприятий. Только из Серебряного Бора выводятся 24 организации пользователя, а в целом по Москве из 800 таких пользователей должны быть выведены 350. Петербург. Рабочий дом строительного комбината в Автово начали бессрочную забастовку. Им вот уже пятый месяц не платят зарплаты. Москва. Торговля на территории Черкизовского рынка может быть возобновлена, если не сегодня, то завтра, заявил руководитель департамента потребительского рынка и услуг Москвы Владимир Малышков.
Сейчас он закрыт временно на уборку в соответствии с санитарным. Жара все-таки. Как только Роспотребнадзор проверит все, то рынок будет открыт.
Петербург. В правозащитную организацию «Солдатские матери Петербурга» обратились родственники призывника Александра Мажуги, погибшего в поезде на пути к месту службы. Родственники утверждают, что Александр был избит и повешен в поезде. Это был специальный состав, в котором перевозили только военнослужащих. Военное руководство говорит о самоубийстве, но родственники, уже общавшиеся с врачами, уверены, что произошло преднамеренное групповое убийство. Новости Москвы и Петербурга, 2 июля, Вера Володина.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Свердловском областном медицинском колледже состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам по специальности «Медицинская сестра по массажу». Все выпускники – инвалиды по зрению, рассказывает Денис Каменщиков.
В этом году специальность массажиста в Свердловском областном медицинском колледже получили 17 инвалидов по зрению. Из них 7 человек закончили обучение с отличием. Один из красных дипломов у старосты группы Лидии Михиной. Свои корочки она получила в числе первых.
Итак, диплом с отличием по сестринскому делу вручается Михиной Лидии Анатольевне.
На массажиста в медицинском колледже учат 4 года. При поступлении люди с ограниченными возможностями сдают те же экзамены, что и обычные абитуриенты. Биологию, русский язык и литературу. Только все это, конечно, не письменно, а устно. И потом учатся по специальной программе. Аудиокурсы, учебники на языке Брайля. По словам преподавателя основ сестринского дела Елены Гореловой, с каждым студентом приходится заниматься индивидуально. Каждого буквально водить за руку.
Даже если элементарно мы говорим об отработке такой манипуляции, как измерение пульса, я подхожу, беру руку каждого и параллельно показывая, где проходит лучевая артерия, где проходит локтевая артерия, и говоря, что мы прикладываем второй, третий, четвертый палец под основание большого пальца пациента, я, естественно, каждому подхожу и пальпирую и показываю, чтобы они почувствовали и на себе это, где это непосредственно должно находиться.
Из 4 лет учебы, 3 года практики, но своего первого пациента отличница Лидия Михина помнит очень хорошо.
Пациента своего первого, конечно, помню. У меня был дедушка Иван Петрович, 37-го года рождения. Он очень был рад, что он попал к нам на массаж. И когда нечаянно перепутали массажистов, он отказался ходить на массаж другому массажисту, выбрал нас. Страх прошел, когда мы только поздоровались с пациентом, и они вот нас окружили своим пониманием, и такого страха, что вот как-то бояться, не было.
Специальное отделение массажного отдела для студентов с ограниченными возможностями по зрению было организовано 20 лет назад. Тогда, в 1989 году, не было ни методик преподавания, ни опыта работы с инвалидами, ни, собственно, спецкурса, вспоминает директор медицинского колледжа Ирина Левина.
Первые годы становления, это, конечно, было нечто страшное просто, потому что база, вот она так складывалась практически, просто вот начали учить, ну вот что-то там постигали, походу, а вот этой вот теории, методики преподавания, ее тогда не было. Но первый прием, первый выпуск этих специалистов, он вообще был уникален. Зрячих мы так подготовить не можем, потому что вот в силу компенсаторных особенностей у них тактильная эта чувствительность гораздо выше, чем у любых самых квалифицированных наших зрячих сестер по массажу.
Кроме, собственно, приемов массажа, студенты специального отделения изучают весь цикл медицинских предметов – анатомию, физиологию, фармакологию, латынь, сестринское дело в терапии, хирургии, педиатрии. Также они проходят уникальный курс геронтологии и гериатрии. Доценту этой кафедры, сотруднику Свердловского областного психоневрологического госпиталя ветеранов войн Надежде Макеевой, с незрячими студентами даже проще. Пациенты приучили.
Особенности есть, но я вам скажу, что я как врач готова к тому, что любой наш пациент, он обязательно с особенностями. Или это спинальник, который в коляске живет, или он с плохим зрением, или у него другие какие-то имеются отклонения от здоровья, с которыми мы обязаны считаться. Для нас они все люди, мы их все любим.
Кроме Екатеринбурга, инвалиды по зрению могут получить специальность массажиста всего в 4 городах России – Кисловодске, Санкт-Петербурге, Самаре и Омске. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Базирующаяся в Соединенных Штатах правозащитная организация Freedom House оценила ситуацию с состоянием демократических институтов в России и странах Восточной Европы, Центральной Азии. Freedom House пришла к выводу, что в России сложился консолидированный авторитарный режим. В целом организация отмечает снижение уровня демократии в 2/3 из почти 30 стран, где проводилось исследование. Тему продолжит Михаил Соленков.
Директор европейского подразделения Freedom House Владимир Школьников, представляя результаты проведенного исследования, назвал прошедший год «черным годом для демократии в странах Европы и Центральной Азии».
В минувшем году ухудшение отмечено в 18 из 29 стран, где проводилось исследование. Мне трудно вспомнить другой год, когда снижение демократических стандартов было бы столь очевидным. По числу государств, которые попали сейчас в разряд консолидированных авторитарных режимов, тоже установлен своеобразный рекорд. Это все центральноазиатские страны – Туркмения, Узбекистан, Казахстан, Киргизия и Таджикистан, а также Белоруссия и, отмечу особо, Российская Федерация впервые была причислена к этому разряд.
Касаясь ситуации в России, Владимир Школьников особо отметил проводившиеся в прошлом году в стране президентские выборы. Господин Школьников назвал их неконкурентными, выглядящими как передача власти Владимиром Путиным выбранному им преемнику Дмитрию Медведеву. Доклад Freedom House выражает обеспокоенность в связи с неспособностью российских властей справиться с коррупцией и отсутствием в стране независимой судебной системы и свободы прессы. По мнению авторов доклада, ухудшение экономической ситуации в России приведет к усилению авторитарных тенденций в методах управления страной. Самое сильное ухудшение ситуации с демократическими институтами зафиксировано в минувшем году в Азербайджане. Спад в развитии демократии отмечен и в 7 из 10 стран, недавно вступивших в Европейский Союз. При этом Владимир Школьников подчеркнул, что эти страны остаются демократическими, однако в последний год там стали проявляться негативные тенденции. Одним из немногих мест, где были отмечены успехи демократических реформ, стало Косово.
Ситуация на Балканах вполне устойчивая, и мы почувствовали, что после создания в Косове национального правительства там все складывается гораздо лучше, чем большинство из нас ожидало.
Миссия ООН в Косове успешно передает функции управления местным институтом, отмечается в докладе. Результаты исследования говорят о том, что развитие демократии – долгосрочный процесс, требующий консолидированных реформ. Проведение свободных выборов и даже вступление в Европейский Союз отнюдь не означает, что достигнута конечная цель – в деле построения демократии. Отвечая на вопрос, насколько важна для ситуации с демократическими институтами в разных странах позиция России с одной стороны и западных стран, и Соединенных Штатов прежде всего с другой, Владимир Школьников сказал:
«Я считаю очень показательными те постоянные атаки, которые, давая пример другим авторитарным государствам, ведут российские власти против базовых демократических институтов, Европейского суда по правам человека, ОБСЕ и так далее. В 90-х годах все было несколько иначе. По крайней мере, было чувство, что Москву заботят интересы русскоязычного населения в Центральной Азии. Мало кто помнит, что комиссия ООН по правам человека рассматривала резолюции по ситуации в Туркменистане. Россия обычно не поддерживала Туркмению и воздерживалась при голосовании. Сейчас все кардинально изменилось. Что касается Соединенных Штатов, обратите внимание, Барак Обама только что осудил государственный переворот в Гондурасе, в результате которого был отстранен от власти президент, настроенный крайне антиамериканский. И все-таки переворот был назван незаконным и антиконституционным. Это большая поддержка для демократического процесса. Впрочем, очень многие предъявляли претензии США в последние годы, в частности, по поводу тюрьмы на базе Гуантанамо. Я думаю, очень трудно влиять на ситуацию извне, в конце концов, все в руках народов и их правительств. Однако позиция таких государств создает определенный климат.
Это был глава Европейского отдела правозащитной организации Freedom House Владимир Школьников, представлявший в штаб-квартире «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» результаты исследования о состоянии демократических институтов в странах Европы и Центральной Азии. Михаил Соленков, «Радио Свобода».
Утренняя информационная программа «Время свободы» почти заканчивается, но у нас есть немного времени для того, чтобы вновь вернуться к теме, которую мы сегодня обсуждали с нашими слушателями. Считаете ли вы, что Михаил Ходорковский должен быть освобожден? И мы очень много сообщений поступило к нам на сайт в раздел «Вопрос дня» из Украины, из Москвы, из Челябинска, из Армении, из Западной Сибири, из Германии. И я зачитаю некоторые из них. Марат Бочаров из Челябинска. Несомненно, необходимо прекратить позорное судилище и освободить не только Ходорковского и Лебедева, но и всех невинно осужденных сотрудников нефтяной компании ЮКОС. Это сообщение на сайте Радио Свобода, свободанюс.ру. Чучи из Армении. По-моему, господин Ходорковский и господин Лебедев должны быть освобождены, поскольку если они сделали все, в чем их обвиняют, хотя я уверена, что все это просто фарс. Нельзя человека судить так строго, у него же взяли все, что он имел, и он отсидел уже почти 6 лет. Так наши слушатели отвечали на вопрос: считаете ли вы, что Михаил Ходорковский должен быть освобожден? Больше подробностей в следующей информационной программе. Это «Свобода в полдень», 12 часов по московскому времени. А «Время свободы», утренний выпуск закончилось. Ее провела Евгения Назарец, продюсеры Екатерина Высоцкая, Александр Орлов-Сокольский. По окончании нашей программы, после выпуска новостей, в 10 часов 7 минут слушайте повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Основательны ли подозрения оппозиции в бюджетном финансировании школы про кремлевскую молодежи «Селигер-2009». Это тема «Грани времени», а мы с вами прощаемся. Всего вам доброго и хороших вам новостей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы требуем расследования, мы требуем серьезного расследования.
Местные власти не считают этот вирус опасным.
Было объявлено с финансовой точки зрения, такое превращение будет стоить примерно 6 миллионов.
Срок его полномочий не истек. Мы считаем, что переворот незаконен.
Прекратила работу миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».